Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Покушение на Ленина 30 августа 1918 года начался красный террор. По официальной версии, стреляла эсерка Фани Каплан. Ее саму расстреляли уже 3 сентября. Но со временем многие историки усомнились в достоверности обвинений, а некоторые уверены, что и покушения-то никакого не было, а произошла постановка, необходимая для развязывания красного террора. А Фани просто подставили, обманом заманив ее на место преступления. Так кто же стрелял? С нами на связи заместитель директора музея-заповедника «Горки Ленинские» по научной работе Борис Власов. Здравствуйте, Борис Вячеславович.
Здравствуйте.
Борис Вячеславович, ну давайте для начала все-таки о личности Фани Каплан, которая стала известна вот таким вот своим покушением. Вокруг витает масса таких слухов, каких-то недоговорок или оговорок в отношении нее, что то ли она была вот этой самой террористкой и совершала покушение, то ли не была, а была какой-то там влюбленной дурочкой, которая оказалась не в том месте, не в то время. Что говорят документы?
Для начала нужно сразу, наверное, сказать, что не при раскладе влюбленной дурочкой Фани Каплан точно не была. Она, конечно, могла считаться экзальтированной дамой, но она всегда давала себе отчет в своих действиях, и она всегда была абсолютно нормальным человеком. Ну, с поправкой на то, что человек, который занимается террористической деятельностью, ну, наверное, с нашей точки зрения, скажем так, всегда, наверное, все-таки кажется несколько странным или, по крайней мере, социопатической личностью. Ну, про Каплан. Я сразу хочу сказать, что, наверное, всей правды, что произошло в конце августа 2018 года в Москве, в бронезаводе Михельсона, скорее всего, мы никогда не узнаем. Потому что слишком много недоговорок, слишком противоречат друг другу документы, которые сохранились, воспоминания, которые есть. Ну, извините, воспоминания вообще и мемуары вообще – это один из наименее достоверных источников. А мемуары, которые написаны людьми, имеющими политическую определенную ориентацию, либо имеющие какие-то личные причины наводить тень на плетень, это вдвойне как бы сложная вещь. Поэтому про Каплан. Мы даже точно не знаем, когда и в каком году она родилась. Это не случайно, потому что все активные члены революционного движения, профессиональные революционеры, причем не только эсеры и большевики, и представители других партий, из соображений конспирации в разное время давали разную информацию о себе, о своей биографии, о своей судьбе. Также и подделывались документы, опять же, из конспиративных соображений. Также люди учились из соображений собственной безопасности искренне, открыто говорить неправду в борьбе с царскими следователями, еще с кем-то. То есть формировался определенный тип людей, которые, можно так сказать, врет как дышит, если можно употребить такое выражение. Поэтому все это затрудняет понимание того, что, собственно говоря, произошло в конце лета 2018 года в Москве. Фани Каплан достаточно молодые годы становится анархисткой и принимает участие в подготовке террористического акта с молодым человеком, в которого она была влюблена, вместе вот на Украине, в гостинице, в одном из номеров они снаряжают взрывное устройство. При снаряжении взрывного устройства, видимо, была допущена какая-то ошибка и происходит взрыв. Раненую Каплан, она получает ранение головы, ранение рук, задерживают. Она не отрицает своей вины, она идет на каторгу, на царскую каторгу. Причем она идет именно вот пешим этапом, если можно об этом говорить. Это достаточно такое тяжелое испытание для молодой девушки. На каторге в районе Нерчинских рудников она сидит там несколько лет. Где-то в 1909-1910 году внезапно с ней происходит какое-то, видимо, сильное эмоциональное потрясение, и она перестает видеть. Через несколько дней зрение возвращается, а потом пропадает опять. Каторжанки, которые были вместе с Каплан, оставляют воспоминания о том, что она очень тяжело переживала это.
Она тяжело переживала именно каторгу, само наказание?
Нет, именно потерю зрения. Как раз как революционер она всегда относилась к когорте таких вот несгибаемых, да, уверенных в том, что она действует правильно, и что борьба за новый мир, за светлое будущее, она достойна того, чтобы она вот всю свою жизнь положила на это. Через некоторое время врачи, которые периодически осматривают заключенных по просьбе тех же самых высокоэтажных, замечают, что, по крайней мере, частично глазное дно начинает реагировать на свет, и ее перемещают в Читу, где начинается лечение. Хотя бы частично зрение ей возвращают, хотя на самом деле там вся ситуация очень-очень сильно запущена.
То есть это у нее вот такой вот именно психологический был какой-то срыв, я так понимаю?
Сложно сказать, потому что медицинских документов как таковых нет. Может быть, это последствия ранения в голову, которое она получила. Ведь человеческий мозг сложная штука и через много лет может срабатывать. Но важно, что зрение к ней под влиянием лечения начинает возвращаться, но полноценным зрячим человеком она, в принципе, так вот и не становится. Ну, я имею в виду, человек со 100% зрением она не становится. Дальше наступает февральская революция, освобождаются каторжане, Каплан с лечением на отдых направляется в Крым. В Крыму часть ее знакомых пытаются ей, опять же, помочь со зрением, направляют в Харьков к известному профессору. Тот делает операцию ей. Ну, опять же, данные очень разнятся. Поначалу она, в общем-то, видит силуэты. Полноценно людей, вот, а силуэты. Дальше в позитив зрение прогрессирует, и она уже вот возвращается в столицу. Можно предположить, судя по тому, что она узнавала людей на улице, общалась с ними, что где-то зрение ей вернули до уровня -3, -4, приблизительно так.
Но как она с таким зрением могла тогда стрелять в Ленина?
Вот сейчас мы переходим к тому, что, как это говорится, обоснованное предположение. Я отношусь вот к той категории следователей, которые считают, что стреляла не Каплан. Она непосредственно принимала участие в подготовке покушения на Ленина. Она была задействована. И с точки зрения исторических фактов, все равно это было эсеровское покушение на вождя большевиков. Кто непосредственно нажимал на курок пистолета, это уже другая история. То есть это все равно эсеровское покушение. Но была ли исполнителем Каплан, еще раз повторюсь, к всей правде, скорее всего, мы знаем, там слишком много здесь замешано различных заинтересованностей. Я опираюсь на данные документов и на некий здравый смысл. Каплан действительно плохо видит. -3, -4. Об этом не говорят, но есть еще один факт, затрудняющий использование именно Фанни Каплан в качестве исполнителя данного теракта. У нее был артрит, руки, ноги и, ну, болели суставы. С другой стороны, у нас нет никаких данных, свидетельствующих о том, что Фанни Каплан хорошо была знакома с огнестрельным оружием. То есть она что-то знала пистолеты, револьверы и же с ним. Вернемся в 30 августа и посмотрим сам вот процесс покушения на Ленина. Что говорят документы, а дальше будем думать, могла ли это сделать Фанни Каплан. Сразу говорим о том, что вот в следственном деле находится огромное количество вроде бы как свидетельств, но, похоже, все эти свидетельства написаны либо позже, либо в эмоциональном порыве. Потому что даже время, когда это все происходило, оно гуляет приблизительно с 7 вечера до 9 вечера. А это, мы с вами понимаем, принципиальная разница. 9 вечера 30 августа – это уже такие вот реально сумерки. Известно, что стреляла женщина. Практически в этом сходятся все показания. Наиболее достоверные, наверное, принадлежат все-таки перу водителя Ленина Степана Гиля, который говорит, что стреляла женщина. Но самое интересное, Гиль не видел женщину. Он видел женскую руку с пистолетом, которая несколько раз выстрелила. Стрелявшую Гиль сам не видел.
Это вполне могла быть и рука юноши, я не знаю.
Нет, но, скорее всего, это была женщина. Поскольку это было эсеровское покушение, у эсеров, дело в том, что, ну, специалисты знают, террористическая организация эсеров, она всегда работала такими смешанными боевыми группами. Либо двое мужчин, двое женщин, либо мужчин и женщин. По соображениям и безопасности, эффективности эсеры работали таким образом. Так что участие женщины, ну, скорее всего, и было. Так вот, в Ленина стреляют 4 раза. Во многих документах, вот особенно такого советского периода, встречаются, может, стреляли 3 раза. А на самом деле, вот уже и в 90-е годы, когда стали поднимать дела, смотреть, ну, понятно, что стреляли 4 раза. Использован был 7-зарядный браунинг, но 8-й патрон находился в стволе. Так вот, стреляют 4 раза. Судя по всему, стрелявшая находилась на расстоянии как минимум 10-11 метров от Ленина, а то и дальше. Она 2 раза попадает в Ленина, 1 раз попадает в работницу, стоявшую рядом, и 4-я пуля уходит куда-то в сторону. То есть 50% попаданий. Я вас уверяю, американские ковбои, которые, как мы в кино знаем, устраивали дуэли в салонах, они считали 50% попаданий. Это совершенно сумасшедшим результатом, доступным только стрелку высочайшей категории, лучшему стрелкам. А тут у нас перед вами находится женщина с проблемами со зрением, с артритом, и вот в «Сумерках» она дает такой результат. Я еще больше скажу. Это тут не так известно, но в следственном Каплан находится интереснейший документ. Это показания сотрудниц Москворецкого райвоенкомата, которые потом принимали участие в обыске Каплан. Уже после этого, когда была задержана. Когда Каплан обыскали, у нее внезапно в туфлях обнаружили сложенные несколько раз документы этого Замоскворецкого военкомата. Когда стали разбираться, откуда они там появились, оказалось, что сердобольные женщины в этом военкомате увидели, что у задержанной в туфлях гвозди снизу, вот от подошвы вниз, ну, как бы в ногу впиваются гвозди. И они дали несколько бумаг, чтобы она их сложила и подложила как стельки. Отсюда вот к вопросу о виновности Каплан. У нас с вами подслеповатая женщина в «Сумерках» с артритом, с гвоздями в ботинках, дает 50% попаданий, ну, как лучший стрелок, но вот что-то не вяжется. А, в любом случае, мое чувство здравого смысла активно протестует против этого. Поэтому я все-таки не буду истинной последней инстанции, но я придерживаюсь точки зрения, что это было профессионально подготовленное покушение, но стреляла не Каплан. А вот Каплан в своем состоянии, в том числе эмоциональном состоянии, на роль, скажем, человека, который мог взять на себя ответственность, исходя из представлений о политической целесообразности, о верности перед коллегами по партии, по движению, она очень даже подходила. Особых перспектив дальше в жизни для себя она не видела, она была одинока, она была надломлена, и поэтому красиво уйти, выполнив долг перед товарищами по партии, она вполне могла. Но тогда сразу возникает вопрос самого следственного дела Каплан, как вообще все происходило, и второй вопрос, а кто же стрелял на самом деле. Со следственным делом Каплан все странно. Все показания во многом противоречат друг другу. Начнем с того, что основные показания принадлежат заместителю военного комиссара одной из дивизий Бакулину. Он дважды меняет свои показания, но в принципе можно понять, что он задержал некую женщину, находящуюся вне завода Михельсона. Он задержит Каплана не на месте преступления. Там написано, он ее задержал, потому что она производила впечатление человека запуганного и затравленного. Ну, очень интересно так. А теперь вопрос, кто действительно мог стрелять? Дело в том, что у эсеров в рамках подготовленных боевых групп была боевая группа, которую возглавлял Григорий Семенов, один из известнейших таких профессиональных эсеровских боевиков. А при нем была тоже женщина Лидия Коноплева, эсерка со стажем, боевичка, профессионально подготовленная. Вот очень вероятно, что на самом деле стреляла Коноплева, а Фаня Каплан, видимо, была в курсе дела, но была использована именно в качестве вот прикрытия, которое позволяло, по крайней мере, вот коллегам уйти от ответственности. Почему? Это достаточно мало известно. Дело в том, что Семенов и Коноплева через некоторое время, в 18 году, были арестованы в ЧК и выходят уже в 19 году, видимо, перевербованными агентами ЧК. Судьба обоих была печальна в 37 году, и Коноплева была расстреляна по Бухаринскому делу, и Семенов был расстрелян. Но они оказали огромное количество услуг. Фактически на них держался антиэсеровский процесс 22 года. Коноплева после этого выступала часто в качестве эксперта перед высшим составом рабочей крестьянской Красной Армии по подрывному делу. Кстати, Семенов не отрицал своего участия в подготовке вот этой серии терактов, которые прошли в 18 году в Петрограде и в Москве. Вот это наиболее вероятно реальный исполнитель этого дела.
Спасибо огромное, Борис Вячеславович. А я напомню, что с нами на связи был заместитель директора музея-заповедника Горки Ленинские по научной работе Борис Власов.
Интервью на радио «Спутник».